В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чищева. Всем здравствуйте!
И сегодня у нас гость Лида Муниава, учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям. И этот благотворительный фонд, при нем был создан новый фонд помощи беженцев, который тоже называется «Дом с маяком». И фонд этот был создан летом. Лида Муниава основала его вместе с Мариной Мели, которая является председателем правления фонда. Добрый день.
Да, добрый день.
Лид, вот я хотела вас, знаете, о чем спросить? Я читала в ваших социальных сетях о том, что вы в какой-то момент, вам пришла в голову мысль, что помимо фонда «Дом с маяком», замечательного фонда, о котором очень многие люди знают и который помогает тяжелобольным детям, вы решили в какой-то момент, я так понимаю, что это было после 24 февраля, вы решили, что нужно помогать беженцам. Можете рассказать, как эта мысль пришла вам в голову?
Ну, когда началась, стало понятно, что нельзя просто вот жить, как мы жили раньше, делать просто свое дело, потому что уже видно, что если ты просто делаешь свое дело, к чему в итоге это приводит там страну, к скольким трагедиям это все приводит. И стала я думать, что еще вот я могу делать сверх того, что я делала раньше, чтобы или предотвратить или как-то последствия этой, не знаю, смягчить. И сначала, ну, все идеи были про какой-то там протест, типа выйти с плакатом на Красную площадь, потом я посмотрела, к чему это обычно приводит, что просто ничего не меняется, людей сажают, но и отказалась от этой идеи. И параллельно к нам в детский хоспис стали обращаться волонтеры, которые занимались вывозом людей из Украины в Европу. Они приезжали через Россию, через Москву, там на 1-2 дня кто-то здесь останавливался, это долгая дорога, там целую неделю, может быть, у одного человека был весь этот путь в какое-то безопасное место в Европе. И там часто были люди после ранения, не знаю, там какие-нибудь старики, у которых после подвала давление скачет, дети, у которых после плохой воды в Мариуполе рвота неукротимая. И эти волонтеры, ну, понимали, что людям, может быть, нужна медицинская помощь прямо в дороге, типа перевязки сделать, что-то с рвотой сделать, с давлением что-то сделать. И волонтеры обращались к медикам хосписа с просьбой вот типа на вокзале там, я не знаю, или в гостинице один день человек будет в Москве, помогите ему с медицинскими проблемами. И так я вообще погрузилась в эту тему беженцев, и оказалось, что далеко не все едут в Европу, а кто-то хочет оставаться здесь, в Москве, потому что у них тут родственники, потому что знакомые, потому что тут учились, потому что боятся там из-за незнакомого языка, не знают иностранный язык, боятся ехать в Европу. Просто уже как бы сил нету продолжать путешествие, уже куда-то доехали, и все, здесь осядем. И люди, получается, живут со мной в одном городе, у которых на соседней улице, у которых нету просто ничего. Вот у них было все в Украине, а теперь у них здесь нет ничего, нет постельного белья, нет еды, нету кастрюли. Ну, просто голые, как бы, у кого-то и самой кровати нет, на полу люди спят. И как бы, ну, невозможно было так ничего не делать. Тогда мы решили сделать волонтерскую группу, начать им помогать.
Лида, у меня уточнение. А правильно я понимаю, что речь идет о тех беженцах, которые попали в Москву с востока Украины? Или не только?
Ну, в основном, да. Ну, это, знаете, как вот двигается в каком городе, оттуда к нам беженцы едут. Там только все закончился кошмар Мариуполя, огромное количество людей из Мариуполя приехали. Сейчас из Херсона в основном люди едут. Потом Донецк начали, ну, Донецкую область начали бомбить. Донецк, оттуда народ поехал.
Лида, а расскажите, как устроен ваш фонд? Я читала, что у вас есть кураторы, которые непосредственно помогают семьям, а еще есть волонтеры. Вот мне интересно, какая разница между кураторами и волонтерами, или это одно и то же? Может быть, я неправильно поняла?
Это одно и то же, просто создать фонд — это как бы не быстрый процесс. Первые полгода я вообще начала этим заниматься в апреле. А фонд, ну, начинает работать сейчас первый месяц в октябре. Да, мы его официально зарегистрировали летом, но чтобы запустить все процессы, бюрократизированные очень сильно в России, надо много времени. И первые полгода мы работали не как фонд благотворительный, а как такая инициативная группа волонтеров. То есть у нас не было счета, куда можно было принимать пожертвования. Мы не могли никакие официальные закупки сделать. Сотрудников у нас не было. Очень такой сложно сочиненный процесс. Я стала искать... Ну, сначала я сама была куратором семьи. Куратор — это когда ты как бы такой менеджер для семьи. Ты им звонишь, собираешь информацию, что им надо, и потом ищешь ресурсы, чтобы их потребности закрыть. Но потом я поняла, что я одна там могу, ну, 10-15 семей вести, а их там тысячи, которым помощь нужна. И более эффективно, если я буду искать еще кураторов, если мы создадим волонтерскую группу. И в итоге сейчас людям, кто живет в Москве или в Московской области, потому что бывает надо лично с семьей встретиться. У кого есть где-то один час в день времени на онлайн-работу, и кто хочет помогать, они заполняют анкету на роль куратора. Мы с ними связываемся, задаем им всего 3 вопроса. Как они относятся к политике? В смысле, будут ли они готовы помогать семье, если у семьи окажутся противоположные политические взгляды? Потому что там такая интересная сложилась коллизия, что почти все волонтеры, благотворители, они все против. А почти все семьи, они боятся там, что можно говорить в России, что нельзя говорить в России. И они обычно говорят нам очень такие пророссийские, пропутинские вещи. И поначалу, если ты как бы к этому был не готов, то это людей шокирует. Там, почему люди, которые все потеряли, продолжают это все поддерживать. Но, в общем, мы просим волонтеров как бы эмоционально к этому всему не подключаться, не обсуждать политику, а просто спрашиваем, готовы ли они помогать, если вот семья будет противоположных взглядов. Потом, как они относятся к памяткам, конструкциям, готовы ли они будут все это выполнять, и готовы ли они 3 месяца с семьей на связи быть. И вот если волонтер на все готов, мы его подключаем к чату, где мы публикуем заявки от семей. В день нам приходит где-то 30-40 новых заявок, то есть семья пишет, что «Добрый день, там мы из Мариуполя, из Донецка, из Херсона, из севера Донецка, короче, откуда они приехали вот только что, или там месяц назад приехали, нам нужно то-то-то-то-то». И кураторы сами разбирают эти заявки, кто берет. Самые сложные заявки — это от пенсионеров, потому что у людей нет мессенджеров, им сложно сфотографировать документ, к ним надо ехать, очень сложная коммуникация. Боятся кураторы больших семей, там бывает в одной семье 12 человек. И вот об них все позаботиться каждому очень сложно. Поэтому, в общем, у нас есть легкие заявки и сложные заявки. И мы стараемся... Раньше у нас удавалось, чтобы больше 3 дней семьи не ждали помощи. Сейчас уже подольше, некоторые там по 10 дней помощи ждут.
Лида, скажите, вот я поняла и про кураторов, и про волонтеров, а вот юристы, психологи есть у вас? Потому что наверняка нужна и такая помощь.
Ну, как только фонд вот открылся, у нас появилась возможность нанимать людей на зарплату. Да, мы наняли юриста. До этого у нас были все это волонтеры, и психологи, и юристы, все были волонтеры. Сейчас мы уже наняли сотрудников, потому что у семей куча вопросов, как им легализоваться в России, на что они имеют право, медицинская помощь, все эти документы, временное убежище, гражданство, что со всем этим делать. Про психологов я первым делом набрала кучу волонтеров-психологов, но, к сожалению, беженцы к ним не обращаются, у них как-то культуры вот такой нету работать с психологом. То есть человек может говорить, там, меня убило в семье 3 человек на моих глазах, рыдать. А когда ты ему говоришь, не хотели бы пообщаться с психологом, нет, спасибо, я справляюсь. И в итоге эти волонтеры-кураторы, как бы они выполняют роль такой эмоциональной, моральной поддержки. Уговорить к психологу мало кого пока получается.
А у меня как раз вопрос про волонтеров вообще. Это же, наверное, титаническая работа, их найти, и которые будут вот так помогать и выкладывать. выкладываться и психологически, и морально. Как вы их вообще находите? Можете описать портрет среднестатистического волонтера, который вот сейчас работает с семьями, с беженцами? Кто эти люди?
Ну, в основном какие-то успешные люди, у которых крутая работа, которые, как и я, очень эмоционально переживают вообще тему и чувствуют себя виноватыми, ответственными, и хотят хоть что-то сделать, чтобы как-то хоть последствия этой ситуации исправить. То есть люди такие социально ответственные, социально активные, и кто после своей работы очень интенсивный, еще потом находит время на волонтерство.
А после объявления мобилизации как-то у вас сократился число сотрудников мужчин, волонтеров или вообще сотрудников?
Ну да, у нас вообще все очень ухудшилось после объявления мобилизации, потому что, наверное, 20% наших волонтеров уехали. И поэтому сейчас вот как раз семьи долго стали ждать помощь, потому что многие кураторы разъехались.
Лида, скажите, вот вы же сами являетесь или являлись раньше в самом начале куратором, общались лично с семьями. Вы с людьми говорили о том, какой у них вообще план жизни, как они представляют свою дальнейшую жизнь?
Ну, я бы сказала, скорее, что они в депрессивном состоянии, когда им просто мало чего хочется там решить вот свои насущные нынешние, сегодняшние проблемы. Типа, похолодало, нам бы куртку. У нас закончилась еда, нам бы покушать. Какого-то вот долгосрочного планирования очень сложно, когда у тебя все разрушено. То есть у них же все было, там у них были успешные работы. Мне одна мама написала, что у меня там у каждого ребенка было и самокат, и велосипед, и санки, и компьютер, и смартфон, и все было. Теперь мы просто вот сидим ни с чем и вынуждены у вас трусы просить, и нам очень все это некомфортно и неприятно. И у людей, у которых не решены самые бытовые, насущные вопросы, мне кажется, невозможно ожидать от них каких-то жизненных планов, там, стратегий, что они планируют дальше. Они все говорят, мы хотим домой к себе вернуться. Вот некоторые едут к себе домой, типа, посмотреть, они говорят, едем. Потом возвращаются совсем печальные, говорят, что да, в ближайшее время туда вернуться будет невозможно. Там все разрушено, ни электричества, ни воды, ни канализации, ничего нету. Ну вот не знают они, в общем, свои планы.
Да, очень грустно и как-то все тоскливо, да. Лида, а вот я знаю, я сижу за вами, то, что вы делаете, а мне кажется, что вас уже мало что может удивить, но тем не менее, вот вы же сами, наверное, часами разговариваете с беженцами и по телефону, и в вашем фонде. А вот за этот период, что вы начали вот этот фонд новый, вас что-то потрясло вот прям особенно? Или уже ничего не удивляют? Или какие-то истории все-таки вас опять пробили?
Меня все время пробивают какие-то вот маленькие там детали, мелочи. То есть нам каждая семья вот в 40 семей новых денег, каждый расскажет, как у них кого-то убило, как у них разрушен дом, как они сидели в подвале. То есть уже на такие истории они меня не выбивают, каждая такая история. Но потом какая-нибудь мелочь вот вылезет, то есть человек все это рассказывает, но сейчас все типа, сейчас все хорошо. Просит там, не знаю, что-нибудь для ребенка, можно ли ребенку стол письменный, потому что он делает уроки на полу, а потом начинаешь спрашивать, а все ли у вас есть, да, спасибо, у нас все есть. Есть ли у вас постельное белье? Нет, постельного белья нету, мы типа спим без постельного белья уже 4 месяца, но это не самое необходимое, ладно, давайте это, про это даже не беспокойтесь. Это какие-то мелочи. В посте я писала, как мне совсем сильно выбил тему с утюгом, потому что люди хотят вот поддерживать какую-то свою достойную жизнь, которая у них раньше была. Им важно гладить одежду. Я вот свою одежду не глажу, у меня нет утюга, как бы я про это даже не думаю. Вот там женщина привыкла каждое утро своего мужа на работу гладить одежду. Тут она приехала, муж работает не пойми где, в том смысле, что его там постоянно на деньги кидают. Это тоже, кстати, проблема беженцев, что их не берут на официальную работу, берут на неофициальную, постоянно там кидают. В общем, человек 3 работы сменил, ему ни разу нигде не заплатили, а жена ему каждое утро старается гладить одежду, а утюга у нее нету, поэтому она греет чайник, гладит чайником. Это какие-то такие детали, там маленькие мелочи, они меня очень сильно выбивают. Или бабушка девушка, например, к нам обратилась, что я снимаю спальное место, она называет спальное место, у нее находится на кухне, в квартире, где там, видимо, много народу живет, и, видимо, в каждой комнате куча народу, и вот есть место на кухне, которое ей сдают, но непосредственно как бы на чем спать у нее нету, она на полу спит, вот она пишет, можно ли раскладушку ей. Потом всегда меня выбивают рассказы про, ну, вот это посттравматическое расстройство, которое говорят, ну, детали там, например, не знаю, куратор стоит во дворе с семьей, их дома здесь уже в Москве обсуждают какое-то дело, и потом какой-то громкий звук, и там люди падают на землю, ложатся просто уже, потому что они, ну, привыкли так делать, на любой громкий звук. Ну, или мы, например, хотели устроить пикник у нас во дворе хосписа для семей. Думали, типа, они все расслабятся, мы сделаем барбекю, там всех угостим. И когда мы стали людям озвучивать эту идею, они говорят, а знаете, мы на костре готовили все последние 4 месяца, нам сейчас это не будет приятно делать барбекю во дворе. Ну, какие-то такие истории.
Я позволю себе процитировать вашу запись, которую, когда вы сравнивали сегодняшнюю ситуацию в России после 24 февраля с терминальной стадией болезни. Я процитирую. «Мне кажется важным в любой ситуации называть вещи своими именами и брать ответственность за свою жизнь и жизнь более слабых людей рядом с нами, а не петь песенку Масяни «Это не пипец, это не пипец. Это всего пока лишь отстой, но не пипец». Не пипец пока что, точно. Поживем еще малец. Это не пипец. В хосписе, продолжаю я цитировать Лиду, когда мы говорим родителям ребенка с неизлечимым заболеванием, что давайте обсудим, где и как вы думаете, будет лучше умирать для ребенка. Родители поначалу отвечают: мы не хотим об этом говорить, не хотим об этом думать. Этого не произойдет. Надо настраиваться на хорошее, и тогда все будет хорошо. По нашему опыту, продолжает Лида, тогда все бывает плохо. Ребенок умирает не там, не так и мучительно. Если родители набираются храбрости, посмотреть правде в глаза и подготовиться к тяжелым событиям, это для всех легче, чем зажмуриваться и, падая вниз, все твердить: это не пипец, это не пипец. И в то же время, Лида, вот вы пишете, что всегда надо надеяться на чудо. И у меня вопрос такой, наверное, риторический. Ваш жизненный опыт, ваш багаж, вот из этой, сплетённой из этой боли, из этих постоянных событий, связанных со смертью, в том числе детей, как он помогает вам в этой надежде на чудо? Вот вы все равно говорите, что надо надеяться. А у вас нет такого, что вы уже не надеетесь?
Не, ну такого нет, но мне кажется, такие христианские как бы вещи, что ты понимаешь, что не все в руках человека, и как раз вот в ситуации, когда уже человек на пределе своих возможностей, что только для Бога, для чуда вообще и остается пространство. Типа мы сделали все, что могли, мы больше ничего сделать не можем, но мы понимаем, что мы как бы не финальная инстанция, что есть еще Бог, у которого гораздо больше возможностей. И я вот всегда как бы про это помню и жду, когда уже какое-нибудь чудо случится в нашей ситуации.
Лида, я вот посмотрела официальную статистику, и там указывается такая цифра, что в Россию за последнее время въехало более 1 000 000 украинских беженцев, и сейчас мы, наверное, можем ожидать еще значительного числа беженцев. Мне хочется вас спросить, вы за время существования фонда, когда он еще не был официальным, но все-таки какому количеству беженцев удалось вам помочь? И это первый вопрос. И второй, который, ну, как бы в продолжение, какие основные проблемы беженцев?
Мы помогли, по-моему, 6 500 человек, но мы их считаем заявками. Там, по-моему, 3 000 или 4 000 заявок через нас прошло. Но одна заявка — это вот одна квартира, в которой может быть напичкана 12 человек людей. В целом, в среднем, это где-то 6 500. Проблемы какие? Первая проблема — это их легализация пребывания в России. Это такая странная история, что они должны первым шагом сделать себе регистрацию. Вот пока у них нету регистрации, они не могут ни подать заявление на временное убежище, ни в школу, в садик ребенку устроить, на работу часто не берут их. А где получить эту регистрацию? То есть чужой город, где они тут найдут, кто их зарегистрирует? Хозяева съемных квартир часто им отказывают. Они покупают какие-то платные регистрации, 5000 рублей в месяц человека. Вот мне часто озвучивают такую стоимость. А они же нелегальные, то есть в любой момент могут они, наоборот, проблемы как бы получить, что у них поддельная регистрация. И вот эта тема с регистрацией самая болезненная. В чатах беженцев они там бесконечно все «помогите зарегистрироваться, помогите зарегистрироваться». Но вот кто решил свою проблему с регистрацией, им дальше надо как-то свой статус пребывания в России оформить. Но сейчас вообще ничего не понятно, потому что они теперь не беженцы, они типа теперь же новые россияне стали, но никакой процедуры выдачи им паспортов пока мы не видим. Это старые механизмы, что они должны были получить временное убежище, они уже не работают. А новые механизмы — это как и всем получить паспорт россиянина. Тоже еще не заработали. Но если они получают паспорт россиян, то они подлежат мобилизации, тоже мужчины их. Многие беженцы боятся и вот обращаются с вопросом, как нам не становиться гражданами России. Но у нас нет ответа на этот вопрос. Проблема с работой у них у всех. Путин там написал указ, чтобы брать граждан Украины на работу, независимо от их статуса, то есть им больше не нужно право на работу, патент им больше не нужен, им нужно сделать дактилоскопию, медицинские анализы пройти, это можно за неделю все сделать. Но работодателя про это не знает, им указ Путина не указ, и сами работодатели постоянно отказывают беженцам в трудоустройстве. В школах буллинг тоже сильный, у нас же сейчас патриотическое воспитание очень бурное, и все против Украины, а идут дети, как бы, для которых флаг Украины, гимн Украины — это родные вещи, и им тяжело очень в этих школах.
У меня, наверное, последний вопрос. Меня, знаете, вот что, ну, если не поражает, но как-то всегда удивляет. Вот у нас есть дом с маяком, который помогает сейчас беженцам. У нас есть Светлана Ганушкина и ее комитет гражданского содействия, признанный Минюстом иностранным агентом, который тоже помогает беженцам. Это я чисто пока Москву беру. Я знаю, что в Питере есть организации негосударственного сектора, которые помогают беженцам. А есть отдельные священники, которые помогают беженцам. А что делает государство вот... Я, честно говоря, как бы не слышала каких-то конкретных вот именно по такой помощи, которой занимается сейчас дом с маяком. У нас государство что-то делает отдельно от волонтера.
Ну, государство создает так называемый ПВР, это пункты временного размещения. Это здание огромное, в котором может жить там 600 беженцев, 1000 беженцев. Там есть комендант этого ПВР, главный человек, который там правила устанавливает. Там есть правила проживания, и там бесплатно кормят, бесплатно ты там можешь жить, хоть целый год там можешь жить. Но на мой вкус это прям такие гетто или как пни, вот то, что наша система любит создавать, когда за одним забором по одной проблеме собрано куча человек, и это все где-то вдали от цивилизации. В Москве вот нету этих ПВРов. Они есть где-то там далеко, в Московской области, далеко в регионах. И оттуда, ну, у людей нет шанса выйти в нормальную жизнь, социализироваться, потому что найти работу, когда вот здесь, не знаю, на этой маленьком-маленьком селе живет 500 беженцев, ну, где они все там трудоустроятся? Никакой социализации нормально не будет у детей в школе, потому что они тоже будут учиться в классе, где одни беженцы. И помощь от государства встроиться как бы в нормальную жизненную ситуацию, среду, я особо не вижу. Сначала они всем беженцам давали 10 000 рублей разово. Притом выдавали они их спустя полгода, спустя 5 месяцев, то есть это все не быстро. И это вот или ПВР, и вот эти 10 000 рублей было единственное, что они делали. Потом постепенно Путин все новые указы принимал, какие-то выплаты тем, кто с детьми, тем, у кого инвалиды, стали добавляться выплаты. Ну а теперь все вообще стали типа граждане России, и все те социальные льготы, там, пособия, которые есть у россиян, должны будут быть у беженцев, пока нету.
Лида, а вы знаете, вот у меня такой личный вопрос. Вот я вас слушаю, вы рассказываете все это безумно интересно, важно. Мне вопрос, а как вот вы успеваете все, вот в сутках все-таки 24 часа у вас есть фонд «Дом с маяком», да, в смысле, вот этот фонд, который помогает тяжело больным детям, значит, этот хоспис. Теперь у вас новый фонд. Как вообще вы успеваете все? Можете рассказывать, вот какой-то есть, наверное, необыкновенный рецепт?
Да нет, ну очень плохо я успеваю, просто очень много работаешь. Я сейчас сплю в сутки примерно 4-5 часов, и я еще не убираю себя в квартире, ничего особо не делаю, кроме того, что я сижу и обрабатываю заявки от беженцев, и уже, ну, мы все как бы волонтеры на последнем издыхании, потому что невозможно полгода в таком режиме жить. Я очень жду, когда более-менее фонд заработает. Ну вот, например, хоспис, он такая же благотворительная организация, но он работает спокойно. спокойном режиме. Там люди могут в 6 часов вечера уйти с работы и отключиться, и работа от этого не пострадает. Будут дежурные, но, в общем, дело не пострадает. А история с беженцами, вот, вообще нет возможности отключиться. Если ты там один день проспал и не обработал заявки, то на следующий день у тебя 200 людей, которые не покушали, которым срочно что-то надо. И все мои надежды, что вот заработает фонд, поэтому я все очень прошу всех жертвовать деньги в фонд помощи беженцам «Дом с маяком», чтобы мы смогли нанять сотрудников достаточное количество и как-то все бы это заработало более-менее в нормальном режиме, без вот такого героического, как сейчас.
Да, вы должны обязательно, Лида, сказать, точно назвать, как люди, которые нас слушают и которые будут читать текст нашего подкаста, как они смогут конкретно помочь? Пожалуйста, скажите, куда им нужно посылать деньги?
Надо зайти на сайт Фонд помощи беженцам «Дом с маяком». Там есть разные разделы. Там есть раздел «Помочь деньгами», можно прям с карточки перевести, а лучше всего подписаться на ежемесячное пожертвование. Есть раздел «Помочь вещами», там можно посмотреть, какие бы вещи мы сейчас принимаем и на склад что-то нам принести. И есть раздел с анкетами для разных волонтеров, вот кто хочет на складе помогать, кто хочет куратором быть, у кого машина есть, кто с машиной готов помогать, там можно подписаться на то, что кому удобно.
Понятно, спасибо, Лид. И самый-самый последний вопрос. Скажите, а вы не скрываете своего отношения к тому, что происходит в России после 24 февраля, да? У многих есть так называемые внутренние цензуры и вообще цензура. А вот вы не боитесь, когда вы в социальных сетях пишете все, что вы думаете? К вам не обращаются правоохранительные органы вот из-за того, что вы на самом деле живете как свободный человек в несвободной стране? Не было на вас никаких еще нареканий?
Ну, когда только началась, я очень эмоционально писала там разные ссылки про все эти бомбежки, оставляла на Фейсбуке, потом я испугалась, что все сейчас меня посадят, и пошла удалила все свои записи из всех соцсетей и решила, что, ну, вот мне важнее там хоспис, моя работа, поэтому я не буду ничего писать про войну, буду, как ни в чем не бывало, заниматься своей работой, потому что мне важнее сохранить хоспис. Я так прожила 2 недели и потом поняла, что ну, это шизофрения просто. Думаешь одно, делаешь другое. Как бы невозможно в изменившихся обстоятельствах просто продолжать заниматься своим делом и не обращать внимания, что тут вообще людей убивают, что люди становятся беженцами из-за всего происходящего. И не писать про это, не говорить там слово «война», не называть вещи своими именами. Но мне кажется, это прям преступлением. Я считаю, что первый вообще шаг для решения любой проблемы — это называть вещи своими именами. И да, я понимаю, что ну, выбор такой, что или ты уезжаешь из России, или ты живешь в России и боишься, что тебя посадят. Я вот выбрала жить в России и бояться, что меня посадят, но называть вещи своими именами важно.
Понятно. Спасибо большое, Лида, учредитель фонда помощи беженцам «Дом с маяком». И Лида уже сказала, как можно помочь фонду и беженцам прийти в фонд, работать волонтером. Для этого нужно зайти на сайт фонда «Дом с маяком», заполнить анкету. Или, я так понимаю, что можно связаться по WhatsApp с фандрайзером фонда Катей Чистяковой по телефону 7-966-140-8243 и также написать ей. Спасибо вам, Лида. Вы слушаете наш подкаст «Совещательная комната» на сайте новое.медиа. Слушайте нас также в Apple Podcast, в YouTube. Пишите свои отзывы и пожелания. И, пожалуйста, помогайте фонду помощи беженцам «Дом с маяком». Всем пока!